И потому не будет преувеличением сказать, что не столько древность сформировала Конфуция, сколько сам Конфуций творил свою древность, свою мечту, возвышающую, фантастическую и все же неизменно практичную. Примечательно, что многие герои древности, персонажи мира древности, послужившие учителю Куну живыми образцами добродетели, даже не упоминаются в источниках более ранних времен, а получили известность в обществе джоусской знати, где они были призваны иллюстрировать ценности нарождавшегося слоя служилых людей. Бывало и так, что герои древних мифов и божества первобытной эпохи обретали совсем новый облик и новую жизнь в джоусской традиции, наследником которой считал себя и учитель Кун. Позднейшее предание приписывает ему несколько отзывов об этих пришедших из глубины веков полубогах-полулюдях, и почти всегда его суждения оказываются явной импровизацией, а подчас и плодом курьезного перетолкования древних мифов. К примеру, в древнейших преданиях сохранилось упоминание о некоем одноногом куе, одноногом существе с лицом человека и телом обезьяны. Согласно же разъяснению Конфуция, выражение «одноногий куй» означает «людей, подобных кую, и одного достаточно». В другом случае Конфуций толкует предание о четырех ликах родоначальника человечества, желтого владыки, таким образом, что речь идет о посылке желтым владыкой своих чиновников в четыре предела земли. Во всех случаях, как видим, фантастика древнего мифа преображается в назидательное повествование об исторических событиях. Примечательно также, что Конфуций склонен выделять лишь отдельные, наиболее значимые в его собственных глазах деяния великих мужей древности. Он ищет в их жизни иллюстрации своим идеям. О мудрейшем из древних царей Яо он упоминает лишь, что люди не могли определить его свершение. Шунь, по его словам, был велик тем, что сидел, почитая себя лицом к югу и только. В другом случае он замечает о том же Шуне и другом идеальном царе древности Юе, сколько возвышенны Яо и Шунь были в том, что, владея Поднебесной, они пребывали вдали от нее. Но Конфуций не только склоняется в благоговейном трепете перед героями прошлого. Он в то же время ненаигранно, почти непроизвольно ощущает и свое сродство с ними. Он может судить о них как человек, знающий единую меру заслуг и неудач в этом мире. В конце концов, все люди, говорит учитель Кун, должны добиваться того, что дается труднее всего. Такая простая и такая нелегкая мудрость. Совершенствовать себя и таким путем сеять мир и благоденствие среди людей. Даже Яо и Шунь не сочли бы это занятие легким. Претворение человечности в своей жизни и даже, точнее сказать, всей своей жизнью – такова цель человеческого существования, перед которой все люди равны. Воля, всепобеждающая воля, которая волит самое себя – и в одно мгновение бездонной ясности сознания наполняет собой всю жизнь и нескончаемую череду отдельных жизней, вот недостижимое, недоступное обладание, неимоверно трудное сверхусилие духа. Но тот, кто в глубине своего сознания стяжает этот немеркнущий духовный свет, вместит в себя вечность и станет сопричастен семени всего живого, истинный правитель мира, говорит Конфуций, правит, не управляя, посредством одного лишь усилия самопочитания, усилия прозрения в себе бесконечности. Глубочайший секрет китайской традиции заключается в том, что величайший подвиг духа освобождает от необходимости что-либо совершать. Безупречная воля в своей абсолютной свободе возвращается к полной непроизвольности. Для Конфуция истинный правитель не тот, кто обременен административными хлопотами, а тот, кто услышал в собственном сердце небесное веление и вместил в себя все единство вселенского пути, кто покоен среди вечности движения. Учитель сказал: «Правление посредством добродетели подобно полярной звезде, которая покоится на своем месте, а все звезды вращаются вокруг нее».